вас.
Хорошо.
Скажите, пожалуйста, как мы можем вас представить? Чем вы занимались до того, как вы уехали из Украины, например?
Ну, получается, я была в декретном отпуске вот на период начала вторжения. То есть нашей дочери было 7 месяцев на то время, ну, на февраль 22-го. А вообще по профессии я медсестра, я работала в больнице во второй, которую все, наверное, знают. Вторая горбольница, если фильм видели, «20 дней в Мариуполе», там как раз весь эпицентр происходил, в этой больнице я работала, в травматологическом отделении.
То есть до декрета вы работали там, когда началось полномасштабное вторжение, вы были в декрете, верно? Так, верно?
Да,
Я понимаю
да, да, да.
вас. Когда вы смогли уехать, куда вы уехали, как это было?
Ну, получается, выехали мы 17 марта, на следующий день после того, как взорвали драмтеатр наш в Мариуполе. Вот. Выезжала я со своими родственниками. Когда вот началась война, вот это вот весь этот страх, который в Мариуполе происходил, мы все воссоединились у нас дома, в центре города. Все решили, что центр города трогать не будут. Вот. А на Восточном же уже были как бы... И мои родители тоже были, получается, у нас дома. И вот это вот мы все, вот этот момент, получается, до 17 марта находились вместе. Вот. Я как бы просила всех выезжать еще задолго до 17 марта. Потому что 5 марта в Мариуполе пропал газ. То есть света, связи, воды уже не было. А 5-го, когда пропал газ, ну, то есть это уже было невозможно для существования. Вот. Мы уже готовили на костре еду. Все чаще самолетов нас как атаковали, или как сказать.
Ну да,
То
бомбили,
есть,
атаковали.
да, и уже находиться там было невозможно. Но меня всячески отговаривали, потому что, ну, я тоже надеялась, что это вот-вот и закончится, да, вот-вот и прекратится, потому что думали, что это будет 14-й год, потому что в 14-м году Мариуполь уже однажды пострадал. Если вы знаете, тоже было, как получается, теракт, или, ну, я не знаю, как это правильно назвать, то есть был прилет ракеты, и погибло около 60 человек, жителей Восточного, в 14-м году. Вот, и думали тоже, что так постреляют, да, и все закончится. Вот. И не хотелось выезжать, бросать свой дом, но я все равно, я хотела, я просила, давайте ехать, давайте ехать.
Верно ли
Но...
я понимаю, что ваш муж Владимир уже был не с вами тогда?
Да, он уже был не с нами, сразу же с первого дня он был не с нами, но раз где-то в дня в 3, в 4, вот до 17 марта, он к нам приезжал. И он нам привозил воду, он нам привозил еду какую-нибудь, салфетки влажные, то есть вещи, которые нужны были вот первой необходимости тогда, на то время. Вот. И он говорил, пытайтесь выехать, пытайтесь. Вот. Ну, я как бы говорила, давайте выезжать, давайте выезжать. И после того, как прилет был в драмтеатр, вот авиаудар, меня послушали. Вот. И мы, значит, сели в машины и поехали. Я не поехала на своей машине, потому что в нее был прилет. В эту ночь обстреляли наш двор в центре города. И получается, в машину что-то прилетело. Ну, то есть мы не смогли выехать на нашей машине, его машине. Вот. Поехали мы в сторону Запорожья. У нас была колонна из 3 машин. Друзья там наши знакомые, все общие. Вот, значит, мы доехали до Мангуша, и в Мангуше у него отбирают машину на блокпосту, ДНРовском уже блокпосту, у него отбирают машину. Вот, и мы остаемся на улице, да, как бы я с двумя детьми, моя мама, и, получается, еще подруга моя была с нами в машине, свекровь. Вот сколько это человек, получается, мы туда втиснулись.
Обалдеть.
Два, три. Да, ну а как? Потому что по-другому было никак. Это хорошо, что мы еще хоть на машине выезжали, потому что многие шли пешком. из города 20 километров выходили пешком люди. Это правда.
Правильно я понимаю?
А может, не доехали до Украины, потому что Мангуш, это получается 20, нет, не 20, мне кажется, километров 8 от города, как населенный пункт, да, ПГТ. Вот. И там уже он был оккупирован, то есть они его оккупировали там, в принципе, особо без боевых действий. Но там был свет, вода, там как бы все нормально, в принципе, было. Вот. И вот этот блокпост, который был крайний на выезд уже на территорию Украины, и мы, получается, не выехали на территорию Украины, остались в Мангуше. Вот. И я стою на улице, зима, ну как зима, уже март, но он был тогда очень холодный, этот март месяц, я никогда этого не забуду. Очень было холодно. Вот. И я начинаю думать, как же нам быть, как же нам быть. И я вспоминаю, что у меня здесь живут родители моей хорошей подруги. Она уже давно в Израиле, моя подружка живет. Вот. Но я не помню, где они живут. То есть я была у нее несколько раз в гостях, но я не знаю, где. И мы, значит, заходим, там получается, как территория местного горсовета, там оформляли людей, вот эти, которые с Мариуполя, вот переселенцы, беженцы были. И я спрашиваю, а где живет вот родители, и называю фамилию. А фамилия такая известная, но это же ПГТ, все друг друга знают. А они говорят, там-то, там-то. И, в общем, они нас провели к родителям моей подруги. И мы, значит, я звоню им в дом, выходит отец, этот дядя Саша, хороший человек. И я ему говорю, Боже, пустите нас к себе. То есть, вы представляете эту картину? Я стою с ребенком, грязная, неумытая, в слезах, в соплях, и прошу, чтобы нас пустили переночевать. Ну, это было очень, как бы, для меня это было сложно, потому что нас выгнали из дома, у нас было все, жилье, квартира, все, что у нас было, нас этого лишили, и тут я прошусь элементарно переночевать, да? Вот. Они нас пустили к себе, мы прожили у них 3 дня, и власти, вот это ДНР, огласили о том, что мы можем организовывать, точнее, эвакуационные автобусы на территорию России. Вот.
То есть, получается, поселок уже входил, был оккупирован как бы в ДНР,
Да,
условно говоря,
да,
входил,
да,
да?
да.
Я поняла.
Вот. И, значит, ну, мы соглашаемся, потому что очень хорошая, получается, родная сестра моей бывшей свекрови, они живут рядом с Таганрогом, там населенный пункт, там 10 километров от Таганрога. Вот. И мы соглашаемся ехать туда, потому что, ну, жить у родителей подруги не вариант. Выезжать на территорию Украины у меня тогда не было таких денег, потому что просили очень много за выезд, да, вот если эти вот перевозчики там какие-то были. Вот. Ну и мы, значит, едем туда. С этими эвакуационными автобусами. Ну вот как-то так спрашивайте, потому
А,
что я так.
да, нет, вы наоборот, вы подробно рассказываете, поэтому я вас стараюсь не перебивать. А, правильно ли я понимаю, что у вас изначально был план, то есть через Россию поехать куда-то дальше в Европу?
Нет,
Нет или
нет,
как?
нет, абсолютно. Какая Европа вышла? Нет. Мы собирались, я же говорю, ехать в Украину. Если бы машину не отобрали, мы бы поехали в Запорожье,
И
дальше
оставаться
куда-то
там,
там.
правильно я понимаю, да?
В Украине, как бы, да.
Да,
Я
поняла.
так планировала. А так как нас лишили как бы колес и
Да.
что делать, и тут близкие очень родственники, ну и мы, значит, поехали туда. Ну, они действительно хорошие, я как бы раньше мы часто ездили к ним в гости, все отлично, вот. И поэтому я как бы собралась и со спокойной, как бы, в принципе, душой туда поехала. Я просто переживала туда доехать, потому что ехать нужно было по Донецкой области, а там, ну, могли точиться и бои, и все, что
Ну
хочешь.
да.
Это как бы за вот это я переживала. Нас погрузили в наши, получается, у нас в городе курсировали автобусы, такие вот по маршруту. В эти автобусы нас загрузили. Я сидела, потому что у меня ребенок маленький, а было такое, что люди сидели и в проходе, взрослые, потому что автобусы были забиты людьми. Вот.
Были ли
Люди
какие-то...
бежали от. Люди бежали от безысходности, потому что в Мариуполе находиться было невозможно, и люди ехали уже хоть куда-то, где не стреляют, понимаете? Вот.
Были ли какие-то проблемы? Допрашивали ли вас как-то, когда вы уже
Конечно,
оказались?
нас, ну, может быть, меня не сильно допрашивали. Получается, мы с Мангуша поехали в Старобешево. это уже получается Донецкая область, но она оккупирована еще с 14 года, вот, Старобешева. Нас ночью привезли в этот ДК. Вот, там было невероятное количество людей в этом ДК. Все спали лежа на в коридорах, в холле. Туалета там не было. Я спала в VIP-условиях в каком-то танцевальном зале на матах с детьми. Это у меня были VIP-апартаменты, потому что у меня ребенок маленький. Вот.
И у вас, получается, еще было... старший ребенок с вами, да, был еще?
Конечно, сын, да, со мной. Маленькая и сын. Вот. И на следующий день была так называемая фильтрация. Нас взяли первыми, потому что я целый день бегала за вот этими сотрудниками, кто они, ну, военные ДНР, я не знаю, кто они. И я за ними бегала с Полиной на руках и просила, отфильтруйте нас, чтобы я просто не выдержу здесь еще одну ночь спать на полу. Вот, ну, это просто уже, представьте количество людей, тысячи людей, тысячи, вот, и в этом замкнутом пространстве, это и болезни, и все, что хочешь там могло быть, вот. И, значит, мы проходим эту фильтрацию, заполняли мы анкеты, там вопросы были, есть ли у вас родственники, которые служат в ВСУ. Ну, мне пришлось написать, что нету. Вот, потому что, ну, если бы я написала, что они есть, то началось бы, да, вот это все. А кто, а почему, а как. И могли бы еще ребенка отобрать у меня. Я такие истории тоже слышала. Забрали бы детей, и меня бы тоже в плен отправили.
Вы как-то обсуждали это с родственниками, да, чтобы все сказали одно и то же?
Вы знаете, все написали, что нет, потому что все понимали, что, что происходит. Вот. Не, при том, что мы не обсуждали этот момент, но все написали, слава богу, что все хорошо. Это было, как бы, наверное, начало этого всего. У них еще не было никакой базы толком, ничего, мне кажется. Они были сами вот эти вот сотрудники, не совсем подготовлены к такому количеству людей, да, которые прибыли. Вот. И поэтому...
Общались ли вы, удавалось ли вам как-то общаться с вашим мужем в это время? Или было опасно переписываться, перезваниваться?
Нет, связи не было. Уже на то время не было никакой абсолютно связи. Вот, поэтому как бы я поудаляла фотографии все, которые могли как бы скомпрометировать, да, вот это все. Вот, мне пришлось удалить эти фотки.
А вам удалось его
проверяли телефон.
А вам удалось его предупредить, что вы уезжаете?
Но он знал, что мы были в Мангуше, вот, у подружки дома, что мы вот у нее 3 дня прожили. Это он знал. А что дальше, уже все, связи у него не было. То есть если у меня в Мангуше хоть какая-то связь, там одна палочка пробивалась, знаете, интернета, там он, ну, плохой был интернет, то... У него уже связи не было. Поэтому он не знал ничего о нас абсолютно. Ну, он не знал нас до того момента, сейчас я чуть перепрыгну так наперед. Я же писала ему постоянно письма через наше информационное бюро украинское. Красный Крест должен был передавать письма. Я вот писала ему часто письма, вот такие. Мы живы, мы здоровы, с нами все в порядке. Я не писала, где мы, что мы. Но я писала самое главное, что мы... в порядке, что мы здоровы, все в безопасности. И писала, знаете, как, при том, что мы русскоговорящие, наш регион, да, но мы как бы знаем хорошо украинский язык. И я брала вот так вот, дописывала там какие-то палочки или наоборот не дописывала. То есть это поймет человек, который только знает украинский язык, что это как бы на украинской мове. То есть я давала ему понять, что я как бы нахожусь как, ну, не в России, а то есть на, как бы на Украине типа, да, чтобы он понял, где я хотя бы нахожусь. Вот эти вот такие, ну, поняли, да, что эти ребусы ему такие. Вот. И он сказал, что как, когда читал это письмо там, когда он был в Вязьме, его спрашивают его ребята по камере, а что она на украинском пишет? Он такой, нет, не на украинском, но типа, видимо, хотела, чтобы я понял, что там есть украинские слова. Ну, это так
То
вот
есть вы
меня.
мешали русские с украинскими, получается, да,
Да,
слова?
получается, вот я там одну букву какую-то не дописала или просто добавила точечку куда-то, знаете,
Понятно.
и человек, который знает украинский, он поймет. А россиянин не поймет, если он не знает украинский язык. То есть он подумает, что я какая-то там, например, безграмотная, да, например, какую-то ошибку такую допустила. Вот. И он это понял. Он когда вышел, я говорю, Володя, ты понял, что я тебе написала вот это ребус? Он такой, да, я понял, типа. Вот.
А когда вы ему сказали, что вы уезжаете, то есть был у вас какой-то разговор, что вы вот точно решили уехать и уезжаете?
Ну, мы как бы планировали, естественно, что мы не могли долго находиться у родителей моей подруги, да, то есть это, ну, неудобно было для нас, вот, и как бы думали просто как, куда, что там, искали всякие варианты, ну, вот, и получилось так, что мы попали в Россию.
Понятно. А давайте перейдем как раз к российской части этой истории. Вы оказались у родственников в Таганроге.
Ну да, давайте
Да.
пусть это будет Таганрог. Получается, вот мы заехали на территорию России, нас там отсканировали сумки, да, на ленте, на это все. Очень долго мы находились на таможне на этой. Мою подругу, кстати, позвали они к себе вовнутрь туда, в бывшего мужа. Долго там они их что-то там мусолили, короче, телефоны смотрели. Ну, слава богу, выпустили. Часа 4 мы вот, если мы приехали в Россию часов в 8 вечера, то часов в 12 мы только вышли оттуда, с таможни. И приехал, значит, брат вот двоюродный забрал нас. Двумя машинами они приехали, забрали нас всех, слава богу, и повезли к себе домой. За это первое время мы покупались в горячей воде, в теплый дом зашли, но это было непередаваемое ощущение, конечно. Вот.
Как восприняли российские родственники? Не было ли у вас каких-то конфликтов?
Нет, конфликтов не было никаких. Все как бы при том, что вот двоюродный брат и его жена, они очень патриотичные сами по себе такие люди, да, вот там. Ну, россияне все патриотичные, но эти вот особенно патриотичные такие. Но мы старались за эту тему не разговаривать, как бы, потому что, ну, могли быть конфликты, да, вот. Но как бы все, в принципе, было довольно-таки спокойно прошло. Но жить там тоже я уже не могла. Ну, я ждала, что мужа вернут, потому что ходили слухи, что вот сейчас месяц-два, а он музыкант же по профессии в армии был, и говорили, что вот месяц-два, и их отпустят. Вот. И поэтому я что-то вот находилась в России и думала, что вот сейчас мужа вернут, и тогда он скажет, что мы делаем дальше, едем или в Мариуполь. Ну, короче, у меня в голове была каша, я, наверное, не понимала, что происходит.
Как
Вот.
И когда вы узнали, что муж оказался в плену?
Ну, я узнала из источников в Фейсбуке, выложили списки, как раз тогда сдались в плен морпехи,
да,
на комбинате. Вот. И получается, на Facebook выкладывают около 1200 человек списков. Вот. И я сразу не заметила эти списки. Мне звонит моя подруга и говорит, она военнослужащая в Украине. Говорит, я нашла мужа твоего, смотри, он в плену. И я захожу, да, он там был тысяча какой-то, и он действительно типа попал в плен. Но фотографии я его не видела. Были фотографии, там я видела знакомых ребят. Фотографии мужа я не видела. Вот. Ну, так вот это был первый как бы такой момент, что я узнала, что он попал в плен.
Вы были в России вот на тот момент?
Да, я была в России, да.
Как вы это восприняли?
Ну, это для меня была очень радостная новость. Я думала, что ну вот, все, сейчас это туда-сюда, и все наладится, трали-вали. И тут это было, получается, ну, может быть, это когда они сдали? Ну, это апрель, наверное, был.
Насколько
да?
я помню, 12 апреля, вот по открытым,
да,
источникам я так нашла.
Мне кажется, это был апрель. Ну, я не помню даты, конечно. Вот. Ну, я думаю, ну все, скоро, значит, все будет нормально. Ну, итог какой? Спустя апреля, это 22-й, я его видела в январе 24-го, услышала в январе 24-го. Не все так сладко, как думалось.
А вы сказали, вот, что для вас это была радостная новость. А почему?
Потому что он хотя бы остался жив в Мариуполе. Вот. что он не погиб, потому что очень многие, много военных погибло на то время. Вот. И как бы, что он жив. И тогда ж, получается, в Мариуполе ловила одна радиостанция какая-то, и они говорили по волне, что сдавайтесь в плен, это гарантия жизни. Вот такое я что-то помню, знаете, вот вещали, вещали. Вот. Ну и, значит, в плен, значит, ну, еще со времен Второй мировой люди выходили из плена и возвращались к семьям, да, я вот так вот что-то думаю. Слава Богу, что жив.
А мне было
Вот.
страшно за него, за то, как он переживет плен.
Конечно, было страшно, естественно, но все-таки, ну, пережил он это как-никак. Это было, это ад, но он это пережил. А если бы он погиб, то, ну, это было бы хуже гораздо. Вот.
Вы
Ну,
тогда...
значит, не пишите, что я была счастлива, что он попал в
Нет, ну
плен.
почему? Просто вы это объяснили, как бы логично, это можно понять. Мне кажется, с объяснением это вполне может быть. А понятно ли вам было, где он оказался в плену, и не было ли возможности как-то с ним увидеться, если он был на территории России?
А, ну, я, в принципе, догадывалась, что они были в Еленовке, потому что я где-то вот читала, что это вот их держат там, в Еленовке. А куда потом дальше, я не знала. А, но ходили слухи, что в Таганроге есть тюрьма, и что туда привезли украинских военнопленных. Но, если честно, мне было страшно ехать, и меня отговаривали туда ехать. К нему. Ну, он был не там, он не был в Таганроге, он... Еще у меня были мысли поехать в Донецк, потому что в Донецке тоже, да, их там содержали. Но я что-то вот, может быть, и собралась бы, но из-за детей я не могла вот это себе позволить, потому что малая была маленькая еще, она была грудная, вот, и поехать ее бросить, а с неба я не поехала. Ну, короче, вот это, вот, знаете, такое вот... Суета такая внутренняя у меня была, но я думала о детях тоже прежде всего, в первую очередь. Вот, потому что если бы я поехала и меня взяли в плен, а такое быть могло, то, ну, представьте, ни отца, ни матери у детей, и что бы это было, да?
Вам как-то удавалось общаться, переписываться, может быть, созваниваться?
Абсолютно никакой связи. Вот с 15 марта, как я его видела крайний раз в Мариуполе, потом еще, может, Мангуш один раз проскочила связь, интернет, и все. То есть больше вот эти 20 месяцев ничего, абсолютно. Тишина полная.
То есть ни писем нельзя, бумажных, ничего.
Единственное, вот он получил мое письмо летом 23-го, что мы живы, здоровы, все с нами нормально. А я получила зимой, перед Новым годом я получила тоже письмо от НИП, в котором он написал, что он жив, что находится в плену с апреля 22-го, и что ему оказывают всю медицинскую помощь. Кормят и оказывают всю медицинскую помощь. Но как его кормили и оказывали ему помощь, мы видим по его фотографиям. Вот, поэтому хорошо кормили очень.
Да уж, так что на 20 килограмм похудел, действительно.
На 40.
На 40?
Да,
Обалдеть.
на 40,
Обалдеть.
да.
Я видела, что на 20. И к этому мы еще вернемся. Давайте продолжим дальше. Когда вы оставались жить, я так понимаю, у родственников в России, когда вы решили все-таки ехать дальше?
Решила ехать дальше, когда поняла, что не заканчивается все, что происходит, что тоже я не могу жить вот так вот у людей, потому что, ну, мне было не, ну как, ну, меня приняли хорошо, все нормально, но мне внутренний дискомфорт был, то есть я жила всегда сама, своей семьей, и тут я у людей, да, вот сижу, что мне делать, как мне быть, я не знаю. Вот. И при том, что это как на вражеской территории я нахожусь, мне нужно было постоянно пытаться звонить в НИП, связь с бригадой иметь. И если бы они меня спрашивали, где я нахожусь, я говорю, в России, но это как-то нелогично, правда, звучит. Вот. При том, что муж военный. И моя подруга мне, которая тоже с Мариуполя, она сейчас в Польше, посоветовала, подсказала, как бы, вот людей, которые... Вот эта
Да,
группа.
да, да.
Я говорю, а как? То есть у меня были квадратные глаза. Я не верила, что такое возможно вообще, такая помощь, это раз. И второе, для меня был стресс вообще выехать так далеко. Но вы представляете, я одна с детьми. Мама моя еще со мной на то время вот выезжала, получается. Ну, родители, маме моей вот сейчас 73 года. То есть она уже довольно-таки немолодая, да? Вот, то есть я одна, дети, мама, и я не знаю, что делать. Я привыкла всегда, что я мужа спрашиваю, как мне быть, как это. А мне муж за меня все решает, да, все мои вопросы. А тут я сижу в чужой стране, война, у меня нету дома, у меня ничего нет. Мужа нет, и мне в Европу ехать. У меня был шок, конечно. Вот. Ну, я начала узнавать, какую страну мне лучше ехать, потому что у меня на то время была вот Польша, подружка в Польше, и в Германии. Но почему-то мне вот оно, ну, было не по душе, при том, что я не была ни там, ни там, да, до войны. И, значит, знакомая девочка тоже с Мариуполя, визажист, она уже, получается, была в Финляндии, где-то недели три. Я ей написала, спросила, как условия, как принимают, как то, как это. Она мне говорит, ну, как бы все нормально, вот мы пожили в приемном центре, потом дали жилье, все как бы хорошо. И почему еще Финляндия выбрала? Потому что она была рядом с границей. То есть я выбирала наиболее легкий путь, потому что с ребенком, с взрослой матерью. Ну, правда, еще отец потом приехал перед отъездом. Вот, то есть я выезжала с родителями моими и с двумя детьми. Вот. И поэтому так и решили Финляндия, как, при том, что тут и хорошие условия были для беженцев предоставлялись, и как бы недалеко, самый ближний, да, такой путь. Вот. Еще Норвегию мне предлагала, там волонтер одна. Норвегия далеко, я говорю, ой, вы что, я не доеду, у меня стресс такой. Ну, короче,
то
в общем,
есть
выбрали
вы решили
Финляндию.
Выехать в первую очередь, потому что вам не хотелось смущать, да, людей и жить в чьем-то доме в России, то есть хотелось уже самостоятельной жизни.
Ну, конечно, да, потому что это морально для меня было тяжело, то есть, ну, я, например, сегодня хочу кушать то, а завтра я хочу кушать то. Я готовлю так, а кто-то готовит не так. Ну, представляете, да, вот эти моменты. Ну, и плюс то, что муж военный украинский, и я должна быть там, где как бы за Украину, а не против Украины.
Как
вот.
У вас вообще складывалась вот эта вот жизнь? Вы же довольно долго, да, получается, в России прожили? Сколько?
Ну, получается, да, вот если мы приехали туда в марте, то вот в июне, да, 3 месяца получается.
Как складывалась ваша жизнь тогда? То есть чувствовали ли вы какой-то негатив по отношению к себе?
Нет, негатива не было. Я же говорю, на политические моменты мы старались не разговаривать вообще. То есть там, ну, вот иногда смотрели новости там вечером, показывали, вот, и они да, говорят, Мариуполь отстраивают. Блин, ну его же его разрушили, а потом его отстраивают. Ну, короче, я на эти моменты старалась внимания не обращать. Меня никто не обижал, все было нормально. Вот. Ну, не могу ничего плохого сказать.
Вы же выходили, наверное, в город, да? То есть, насколько я понимаю, что все города, которые находятся на юге России, там довольно много какой-то военной рекламы, вот что-то такое. То есть, как вы...
А это же, получается, не Таганрог, а село рядом с Таганрогом. Вот, то есть там вообще такого я ничего не видела.
Понятно.
Вот. То есть ты вышел, там магазин, 3 дома, ну, короче, я там помирала из-за того, что, ну, мне было... Меня смущали эти виды, как бы, потому что ни людей, никого. Потому что Мариуполь был большой город, но он и есть сейчас, слава богу, как там живет город, слава богу. Ну, вот. Ну, короче, мне было там очень плохо. Может, просто мне было плохо, потому что моя семья вот так вот рухнула в один миг, жизнь вот так рухнула, и, ну, короче, все накопилось, знаете, мужа нет, дома нет, города нет, то есть просто в один миг лишили всего, в один.
А вы перебрались в Финляндию, как это было, спокойно ли вы доехали, были ли какие-то проблемы?
Ой, доехали мы вообще отлично, у меня... Был как у страха глаза велики. Я боялась, потому что нужно было доехать до Ростова сначала нас, да, отвезли. Это часа 2 на машине, наверное, ехать. Вот. Там был ночной поезд на Питер. потом мы, получается, на поезде ехали около суток до Питера с Ростова, да? 2 ночи, получается, мы спали в поезде. Вот я с маленькой дочкой со своей. Это было тяжело, но возможно. Теперь после этих всех поездок я уже ничего не боюсь. Вот. Мы доехали до Питера, нас там встретил Сергей, прекрасный человек, волонтер. Вот. Помог, все хорошо, довез до Ивангорода. С Ивангорода мы перешли на Нарву пешком, да, вот эта граница, пешим ходом. Переночевали ночь в Нарве. И утром мы поехали на поезде на Таллин, а с Таллина был паром на Хельсинки. Боже, я говорю и не верю, что я вот это все сделала. Так и да.
А как складывалась ваша жизнь в Финляндии? Где вы поселились? Как, что вам предоставили? Как вы устраивали жизнь там?
Мы приехали в Хельсинки. С парома вышли. Нас сразу встретил Красный Крест. Вот. Оформили нам карты и отвезли в приемный центр распределительный, да, в Хельсинки. Вот. Там мы пробыли неделю. И нас... по распределению отправляют в город Ямса в Финляндии. Небольшой город, 20 тысяч. Мы приехали туда. От Хельсинки 3 часа ехать на автобусе. Приехали туда. Тоже нас там оформили и дали нам квартиру. Получается, от, ну, вот есть город Ямса, а 8 километров Ямсанкоски. Это как пригород тоже его, да. Вот, там вот нам дали квартирку. Я жила с родителями и с 2 детьми там. Вот. Квартира хорошая, условия хорошие, ну, как бы медицинскую помощь. Мне и психолога предлагали, но я обошлась без психолога, потому что главный психолог — это мои дети были, потому что они не дали мне расслабиться. Вот. Если бы не дети, я бы, может быть, лежала и в потолок смотрела, да, страдала. А так мне приходилось... физически как бы меня физическая деятельность меня вытянула из вот этой вот ямы психологической. Вот. Ну и плюс я познакомилась там с девочкой с Мариуполя, тоже мы, получается, вместе оказались с ней в этом городе, в этом Ямсанковске. И как бы вот люди вот так вот меня поддерживали, и я как бы обошлась без помощи препаратов и психологов. Вышла из этого состояния.
А у вас получилось какую-то... Вам пришлось искать какую-то работу или вас как-то поддерживают социальные службы? Как это устроено?
Нет, мне не пришлось искать работу, потому что, ну, у меня маленькие дети, маленькая дочь, и как бы меня никто ничего ни к чему не обязывал на то время. Вот.
То есть вам выплачивали какое-то пособие, да, чтобы можно было...
Ну жить? да, пособие, как и всем... украинцам, то есть я не исключение. Я нахожусь под временной защитой и имею все вот эти вот привилегии, как и все украинцы.
Поняла вас. Давайте вернемся к вашему мужу. Вы оказались в, ну, относительно безопасности, да, в Финляндии. Как развивались дальше ваши отношения с мужем, если можно так сказать, то есть, когда вы оказались уже в Финляндии, пытались ли вы как-то ему писать, было ли, получали ли вы какие-то новости о его состоянии?
Ну вот первое, то, что это был список на Фейсбуке. Потом, когда я уже была в Финляндии, вышла из плена его сотрудница с бригады, поваром она работала. Это был июнь 22-го или июль. Ну то есть я уже была в Финляндии. И я с ней связалась, и она мне сказала тоже, вот, что они вместе выходили с завода. То есть он жив. Получается, их командир погиб. Ну, вот этот дирижер оркестра ихнего, он погиб в Мариуполе на заводе. А музыканты, получилось так, что они чудом остались живы. Вот. И она мне сказала, что он точно был в Еленовке, она его видела, а дальше их куда-то повезли. То есть я думаю, ну, боже, ну, опять, слава богу, что он жив, да, все-таки. Вот. Выгреб оттуда с Мариуполя живой. Это уже как бы был, ну, для меня это была хорошая новость, что он жив хотя бы. Вот. Потом следующий момент, что я узнала, был обмен большой в 22-м году, когда в сентябре обменяли командиров Азова. Вот, это был первый обмен, такой 200 человек. И там, получается, тоже вышел майор бригады нашей, и он был с ним в Суходольске. Вот, тоже получается, он мне подтвердил моменты, что Еленовка, потом Суходольск, а потом, говорит, куда-то вывезли его. И получается, вот с Суходольска моего мужа вывезли на Вязьму. И то есть вот эти вот все там 19 месяцев он провел в Вязьме.
То есть уже в России, получается.
Да, да, да. Вот, и потом письмо было вот в декабре от него, вот через Красный Крест, через НИП, что он живой. И все, после того, после 22 декабря, 20, декабрь 22-го, я больше ничего о нем не знала. Ровно почти год, да, вообще ничего не слышала о нем.
Как вы держались все это время?
Ну, дети меня держали, это самое главное. Дети и вот мои знакомые, которые я уже познакомилась здесь, в Финляндии, девочка с Мариуполя, вот с Харькова тоже есть девчонки. Ну, то есть дети и новые друзья, скажем так, которые вытянули меня и поддерживали мы вот так вот друг друга.
А вы общались с кем-то из других родственников военнопленных, например, потому что я знаю, что есть какие-то группы, да, где они между собой
Конечно, да,
взаимодействуют.
обязательно. То есть у нас есть группа и бригады наши в Вайбере. И тоже через Телеграм я познакомилась с двумя девочками, с которыми в Мариуполе мы не были знакомы. Вот, тоже жены музыкантов. И мы довольно-таки вот это все время вот так вот какие-то там какую-то информацию, где-то что-то услышали, вот где-то что-то это. И тоже так друг другу писали, я пишу, все, я в депрессии, мне плохо, я умираю. Мне пишут, так, соберись, тряпка, все нормально. И вот так вот это все время вот так вот, да, друг друга поддерживали. Потому что горе такое нас сплотило, и как бы никто не поймет нас, как человек, который это пережил, да, потому что некоторые даже не знают о том, что пленные, допустим, есть. Кому, зачем это надо? Нет, не надо никому оно, чужое горе.
Когда вы узнали, что вашего мужа выпускают?
Я узнала, что его не то что выпускают, а его выпустили. Вот. То есть
Расскажите, как это
мне,
было?
да, то есть я не знала, что его, когда его выпустят. И выпустят ли вообще? То есть, ну, я старалась эти мысли от себя отгонять нехорошие, что там, ну, потому что новости были различные. И, ну, я знала, что их в плену бьют, потому что ребята, которые возвращались, рассказывали вот эти истории, как их бьют, как они там стоят по 15 часов, как они делают иголки из куриных костей, как они едят мыло. Это я все слышала и знала. Вот.
Это все
Ну,
подтвердилось
и
действительно, вот то, что вы рассказываете про мыло,
да,
про
это
иголки.
правда, это все правда, конечно.
Это муж
И
вам говорил потом?
да, он мне потом рассказывал, да. Дело в том, что... Ой, я что-то хотела сказать по поводу этого. А что я
Вы
говорила
говорили,
вообще?
что
За
вы,
пленных?
да, что, ну, вы много чего слышали, но не знали о том, что его выпустят.
А, и я переживала за него. Еще просто были случаи, что подтвержденные в плену погибали ребята. Вот, то есть плен как бы, да, с одной стороны, это типа, как они говорили, гарантия жизни, а с другой стороны, человека могли настолько побить там, что человек мог умереть, или умереть от голода, например, да, или от какого-то заболевания. И зубы вырывали наживо людям там. Ну, короче, там происходило это какой-то концлагерь 21 века, честно. Я говорю, что мне кажется, вот эти вот вертухаи, которые в тюрьме там работают, они проходили специальный курс, как сгнобить украинского солдата, морально и физически. Вот.
Да,
Потому что
действительно.
они находились в тюрьме с обычными заключенными российскими, да. То есть там заключенные находились не в таких условиях и кормили их едой не такой, как кормили наших солдат. Вот. Поэтому как бы так. И меня мысли посещали, боже, хоть бы он там выжил, и как он вообще там. То есть я, или, а еще думала, а вдруг его вообще когда выпустят, через сколько лет? Потому что я знаю, что находятся в плену еще с 2014 года люди. Вот, я знаю такие, действительно, это координационный штаб подтверждает вот эти вот. С 14 года меня эти мысли сжирали. Но я их пыталась отгонять от себя, конечно, пыталась, вот, чтобы как-то не сойти с ума, да.
Как
Но...
вы узнали о том, что его все-таки выпустили, обменяли, что он в Украине?
Вот это был обычный вечер, мой стандартный страдальческий вечер. Я ходила там по квартире, что-то делала. И мне приходит сообщение на телефон. Ну, я же иду, думаю, ну, кто-то же мне написал там, да, сейчас там какие-то эти, попереписываясь с кем-то. И мне приходит сообщение, что от координационного штаба там написано: «Вітаємо вас, Цема Бурсов, повернутий з полону». Это на украинской мове, вот такое было. У меня начали труситься руки вообще в этот момент. У меня, начало тошнить, сердцебиение. Я просто, ну, я не поверила, что это правда, честно. Вот. Ну, это был шок. Я думаю, боже, да ну как же, наконец-то, неужели это произошло? При том, что обмена в полгода не было, представляете, вообще не было обмена. Вот. И вот это такой масштабный обмен тоже был, 200 человек. И потом мне позвонили, где-то через час мне позвонил какой-то там сотрудник, да, координационного штаба и говорит: «Ваш человек уже на территории Украины, все хорошо». Я говорю: «А где он? Где он? Скажите мне». «Все нормально, не переживайте, он в безопасности, сейчас мы их везем в больницу, тра-та-та». Вот. И, ну, хорошо, я говорю: «Ждите звонка». Вот. А еще обменяли в тот же день тоже парня с нашей бригады. А я с его женой общаюсь. Вы спрашивали, общаюсь ли я с пленными там женами? Вот. А с его женой я общаюсь. Я пишу: «Алена, звонил ваш муж вам, типа, потому что мне мой до сих пор не звонит». Она: «Да, мне мой звонил». Говорит: «Да что ж такое, что мне мой не звонит?» Ну, так вот я ждала его звонка до 5 утра, получается. Вот. Ну, ничего, он позвонил в 5 утра, слава богу, по голосу. Сначала я немножко перепугалась, потому что он тоже эмоционально такой разговор был.
Как это было,
я
расскажите.
Подумала: «Боже, неужели ему сломали психику?» Я, ну, я переживала тоже за его моральное состояние там. Вот. Ну, потом, чуть пообщавшись, я поняла, что все в порядке с ним. Вот.
А как это было? Как, о чем вы говорили? Какой это был разговор?
Ну, первое, что он спросил: «Где вы?» Вот. Я говорю: «Мы в Финляндии». Он: «Боже, я в шоке». Ну, казалось бы, да, вот так вот у нас раскидало вообще. Он говорит: «Я получил, говорит, твое письмо, и я прочел в нем самое главное, что вы живы, потому что вот до августа 23-го года я переживал, как же вы доехали, потому что он знал, что мы как бы планируем куда-то ехать, да, вот, но он не знал, доехали ли мы, потому что дорога что туда, вот если, ну, с Мангуша, если брать, в Украину тогда было сложно доехать до Запорожья, там, и расстреливали машины, и все, что хочешь, там происходило. И то же самое на территорию России надо было доехать, там в Донецкой области тоже там могло и прилететь что-то. Ну, короче, опасно было. И он переживал тоже за нас. То есть в каком мы состоянии, не ранены ли мы. Бог нас миловал, и я говорю спасибо, что мы все выехали. Я сейчас плакать буду, что мы выехали оттуда живые и целые все. Вот.
А вас оберегает действительно, видимо, какая-то сила.
Потому что это, я смотрю вот на наших некоторых людей, которые потеряли конечности, потеряли близких своих. И это настолько страшно. И слава Богу, что это все так закончилось, что мы хоть целые и невредимы. Это самое главное.
Уточните, пожалуйста, когда был обмен, когда мужа вернули?
3 января 2024 года.
Сразу после Нового года.
Да, подарочек такой. Я, кстати, загадывала желание на Новый год. Ну, я и в прошлом году загадывала, и в этом году загадала. Желания не менялись. И вот такой этот сюрприз мне. Слава Богу, да.
Что было дальше? Он оказался в Украине. Как дальше ваши отношения развивались?
Ну, дальше он, получается, был в Полтавской области. Там лечение у него происходило, ну, вот. А потом его направили во Львов. И когда его отправили во Львов, а это, получается, западная часть Украины, это город рядом с Польшей. Вот. И я решила, что уже пора ехать к нему. Вот. И Я взяла нашу дочь, и мы поехали с ней к нему туда, во Львов. Ненадолго, на неделю, но это была важная поездка, потому что, ну, это было важно и увидеть ему дочь, и дочери его увидеть, и чтобы он почувствовал, как мы его ждали, и как мы его любим, и что ничего не поменялось за эти 20 месяцев. Хотя это так долго, 20 месяцев, это почти 2 года, но отношения все так же, вот, все хорошо, в общем,
У вас за это
закончилось.
время, получается, дочь начала говорить, да, подросла.
Говорить,
Как
ходить.
они встретились с папой и вообще после такой долгой разлуки?
Ну, это было во Львове. Ночью мы приехали на автобусе, получается. Приехали во Львов. Он нас встретил. Ну, это было эмоционально, конечно. Вот. Она была сначала сонная немного, потому что она спала. А потом она проснулась. Я говорю, смотри, папа. Ну, она сразу папа, потому что я же фотографии показывала ей постоянно. Вот. Она как бы папа, папа. И все, все. На руках у него уже сидит. И как бы, ну, все хорошо. Вот.
Когда вы были в Финляндии, как вы ей рассказывали про папу? Как вы ей
Обязательно, это
делали так, чтобы она не забыла?
естественно, каждый день перед сном я ложилась укладывать ее и говорила, что, ну, там о чем-то разговариваем там с ней, да, она как бы, она все понимает, но там, знаете, как маленький ребенок там что-то повторяет. Вот. Я говорю, вот поедем к папе скоро твоему на самолете, там это. Ну, да, на самолете, там это. И действительно, так вот мы на самолете ехали, и на поезде, и на автобусе, короче, всеми видами транспорта. Самолетами, пароходами добрались до Украины. Вот. Поэтому она знала про папу, постоянно я о ней рассказывал. Я такое наговорила, там вы на нас поменяете все, потому что такое прочитать невозможно, мне кажется.
Не переживайте, мы отредактируем, чтобы был стройный рассказ. Вы очень хорошо
Да,
рассказываете,
да,
так
да.
что не
Потому
переживайте.
что я могу с темы на тему, да,
Все в
прыгать, вы, наверное,
порядке,
не
не
всегда
волнуйтесь, не
улавливаете.
волнуйтесь, я контролирую процесс, так что все хорошо. Как вы встретились и как прошло это время, которое вы провели вместе?
Ну, время прошло, скажем так, не сильно, может быть, и хорошо, потому что ему нужно было и в больницу ходить на осмотры, на какие-то процедуры, то есть он в больницу к нам, в больницу к нам, то есть, ну, вот так вот это было. Но все равно мы вечерами по городу гуляли и как бы, ну, максимально пытались проводить время вместе. Вот.
Вы его первый раз увидели тогда после плена?
Да, первый раз. Он был очень худой, мне было так непривычно. Я его обняла, и мне было непривычно, что это он, потому что я его до войны обнимала, у него широкие плечи, он такой высокий, знаете, вот обнимаешь и чувствуешь, что ты вот мужчину обнимаешь. А тут он так похудал, конечно, сильно. Вот. Ну, ничего, сейчас он уже как бы немного веса набрал. Ну, все как бы хорошо, он идет на поправку. Вот, я больше скажу, он уже на службе. Вот.
Ого.
Да.
А где
Как
он
бы
сейчас?
2 месяца реабилитации, и он уже в бригаде. В Краматорске, кстати. Это
Обалдеть.
Донецкая область, вообще недалеко от фронта.
Обалдеть. А не было никакой
Вот.
возможности остаться дольше на реабилитацию?
Ну, комиссия по ВЛК, вот этого, да, которая заключение делает, они решили, что он уже как бы здоров, видимо. Не знаю. Ну, я, например, считаю по-другому, но мы не можем пока ничего с этим
А
сделать.
вы пытаетесь что-то делать?
Ну, я считаю, например, что он еще не до конца выздоровел.
Да,
Вот,
вы сказали
поэтому.
просто, что не можете ничего сделать. Я имею в виду, что вы предпринимаете какие-то попытки его вернуть, или пока это
Не, а я не
просто...
могу ничего его никак.
Поняла.
К сожалению, я не могу его никак вернуть, потому что военное положение в стране и, ну, короче, пока вот он на службе. Как будет дальше, я пока не знаю. Вот.
У вас, когда муж оказался в Украине, не было, не думали ли вы о том, чтобы вернуться тоже в Украину?
Я постоянно, вообще постоянно я думала, мне даже хотелось уехать одно время из Финляндии, поехать в Украину жить. У меня подруга в Киеве живет, другие там неплохие знакомые в Ивано-Франковске живут. И я даже порывалась туда ехать. Даже работу там мне предлагали мои доктора, которые в Мариуполе со мной работали, они предлагали мне работу в Киеве. Вот. Но потом, это было, получается, весной 22-го, нет, 23-го, весна 23-го, как раз сильные были атаки на Киев. И, короче, я не поехала в Украину, хотя хотелось мне очень. Вот. А потом, когда я приехала в Украину, вот сейчас, да, вот когда я была в феврале, то, ну, вот, знаете, ощущения были, ну, непонятны. Вот ты, с одной стороны, вроде как, это твоя родина, да, но, с другой стороны, это не твой город. То есть я ехала, я преодолела такой огромный путь, и мне хотелось приехать, зайти в свою квартиру, в свою, одеть свои тапочки, сесть на свой диван, включить телевизор и сидеть, отдыхать с мужем, да, то есть в свой дом. А я приехала в чужой город, хотя я Львов люблю, мы там отдыхали не раз, вот, чужой город, чужая квартира. Для меня это было сложно, честно. Вот, знаете, мне, я постоянно думала о Мариуполе, что я не в Мариуполе, и у меня нет возможности поехать в свой родной город. Это меня, короче, мучило, вот. И
то есть в Финляндии вам сейчас как будто бы более комфортно?
Вот на сегодняшний день мне в Финляндии комфортнее, потому что я здесь нахожусь в безопасности. Я больше даже не за себя переживаю, а за своих детей, потому что у меня дочка пошла в садик вот совсем недавно, и вот как бы все, в принципе, хорошо, ей нравится. Я думаю, если вот мы вот будем жить в Украине, например, даже пусть это будет западная ее часть, которая довольно считается безопасной, да, в принципе, вот, но там все равно постоянно, ну не постоянно, но часто воздушная тревога. И если воздушная тревога, то это детей спускают в подвал. Но для меня это неприемлемо. То есть, и у меня немножко есть вот этот ПТСР-синдром, знаете, вот оно присутствует. Вот какие-то громкие звуки, я немножко так это, знаете, вот, ну, меня это стремает, скажем так. Вот, пока я не готова. Я, как будет дальше, я не знаю. И если бы муж, например, служил в какой-то бригаде, например, тоже вот на западной части, то, возможно, мы бы тоже вот вернулись, да, и жили бы там с ним, в этом городе, где дислоцировалась бригада. А так, жить в Донецкой области я просто, ну, я не могу, честно, мне страшно.
Как сейчас ваше общение с мужем устроено? Удается ли вам каждый день разговаривать, переписываться?
Пока, слава богу, да, нам удается. Мы общаемся по видеосвязи, вот, по телефону, по видеосвязи. Вечером мне всегда звонит. Малая бежит, говорит, включай видео. Она ставит, включай видео. Тогда мы включаем видео, и она с папой разговаривает. Папа с ней играется по телефону. Она убегает, он ее типа ловит. Так, знаете, там. И он вчера говорит, Ляня, играю с ребенком по телефону. Я говорю, ну, не говори. Ну, такие реалии у нас сейчас, а что? Вот так вот.
В каком он вообще состоянии, в первую очередь, моральном?
Ну вот что-что, но у него, слава богу, нормальное состояние. Я даже больше, мне кажется, нахожусь в какой-то тревоге, чем он сам там. Я за него больше переживаю, за его здоровье, за безопасность, потому что, ну, летают же там постоянно и дроны, и шахеды, и ракеты, и все, что хочешь. И я за это переживаю, но он спокоен. И как бы вот этим своим спокойствием он и меня вот.
Но он там также в оркестре, да, служит?
Нет, оркестра уже нету, к сожалению, потому что некоторые ребята еще в плену находятся до сих пор из оркестра. Вот. И сейчас военное время, их оркестр, ну, перестал как бы функционировать вообще. Дирижер погиб же в Мариуполе. Вот. И сейчас он находится там подразделение, которое, ой, я не скажу, чем он занимается там, честно. Ну, короче, не знаю, как это написать. Ну, в общем, на службе, уже на службе, и все.
Ну, то есть не музыка, а уже, ну, как бы другая армейская какая-то работа у него сейчас.
Да, 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 да.
Я поняла вас. Есть ли вообще у вас Планируете ли вы в ближайшее время снова с ним встречаться или пока не думали еще об этом, потому что только вернулись?
Ну вот сейчас у нас в планах, у него вот должен быть отпуск, и мы хотим, чтобы ему дали разрешение на выезд к нам сюда вот на время отпуска. Но это проблематично. О, там со стороны Украины это проблематично. Угу. Вот. Я тут пыталась как бы найти спонсоров или как, кто мог бы там ему оказать какую-то реабилитацию, лечение, но никто как бы не откликнулся. Вот, это первое. Во-вторых, в Украине ему пока не дают вот этой возможности выехать, да, и, ну, короче, пока не знаем, что, как будет дальше. Опять неизвестность вот эта вот.
Вы начали рассказывать, наверняка он вам рассказывал про плен, вы говорили про какие-то жуткие эпизоды, там, про мыло и куриные кости, вот это вот все. Могли бы вы чуть более подробно рассказать, что он вам рассказывал про жизнь в плену?
Ну, именно он не ел мыло,
угу.
Вот. Но в его камере были такие люди, которые ели туалетную бумагу. Ну, я как бы не могу это понять тоже, как, да, у меня не укладывается. Но он говорит, да, это было.
Потому что не было еды, да?
Ну, и еды было очень мало, во-первых. Угу. Их мало, маленькие порции им давали.
Угу.
Вот, то есть они абсолютно не едались. Иногда могли дать одну порцию вообще на двоих. Хлеба давали настолько тонкие вот эти кусочки. Хотя бы хлебом могли люди, да, чтобы покушать. Хоть угу. Хлебом наесться. Угу. Вот, то там этого не было. И то, что каждый день уроки истории, я называю это страничка истории, то есть вот дают там вопрос какой-то, ответ не знаешь, начинается там или побили, или там 100 приседаний, или 100 отжиманий, или там еще что-то, или еще что-то, ну короче.
Uh-huh.
Стихотворение учили там невероятных размеров, утром дали стихотворение, вечером мне рассказал, все, побили, там, ну короче.
Uh-huh.
Ну, это, и то, что они стояли по 10-12 часов, вот почему у него отеки на ногах, я говорю, когда у тебя вот эти отеки? Он говорит, ну, наверное, спустя месяца три вот этих вот стояний, вот такие вот отеки на ногах. Представляете, отстоять 12 часов вот в сутки.
Кошмар.
То есть садились они только когда они ели, вот они садились, угу. И вот спали, ну и все. А все остальное время стояли.
Угу.
Поэтому...
Кошмар. А скажите, пожалуйста, ваши родители, они сейчас с вами, ваши близкие, или они вернулись в Украину?
Да, они со мной, да, они со мной здесь, в Финляндии. В Мариуполь тоже нет возможности вернуться, потому что мы, ну, как бы они мне помогают тут, может быть, в какой-то степени, да, вот. И плюс у нас нет жилья там, абсолютно никакого места жилья.
В смысле, уничтожен дом, да, был?
Да, да, кошмар. Да, он... Там были и прилеты, и он потом горел, и его никто не восстанавливает сейчас. Ну, короче, там непонятки, ну, и родители не поехали. А сейчас же вообще туда сложно попасть, вот, угу. Поэтому. Хотя, может быть, они и хотят, ну, все-таки тоска присутствует, а они уже взрослые, старые люди. Если у нас у молодых тоска дикая по городу, да, я поудаляла все... Вот эти группы про Мариуполь стараюсь не смотреть, потому что плачу, честно. Я, ну, смотрю свой город, и я буквально позавчера включила вот этот фильм «20 дней Мариуполя», угу. Может, видели?
Да,
вот
да,
этот.
Да, который Оскар получил.
И я его не смогла посмотреть, я, ну, буквально там, может, до 15 минуты все я выключила, потому что я плачу, я не могу. Смотришь, как это, ну, кажется, что как будто бы оно уже немножко рано и как бы зажили, да? Уже 2 года прошло, и ты смотришь и думаешь, боже, ну неужели это было? Так это реально было все вот так вот. Вот это мародерство, эти разбитые витрины, эти самолеты, это ужас. Поэтому я стараюсь это не смотреть, чтобы хоть за городом не плакать, потому что есть зачем плакать. Вот, тоска жуткая, хочется домой, но нет возможности.
Как ваш сын адаптировался? Я так понимаю, что он старше, да? То есть он уже в каком-то сознательном возрасте?
Сын, кстати, вообще прекрасно адаптировался. У него здесь есть друзья и украинцы, и с финнами. Он уже язык довольно-таки неплохо понимает, разговаривает. Он учится уже с финнами в классе. Но он парень такой у нас общительный. Вот. Поэтому он нормально вообще себя чувствует.
А сколько ему лет? Что вообще, что вы планируете делать? То есть вы думаете возвращаться в Украину уже, когда закончится война? Или вы думаете, что, может быть, получится устроить жизнь в Финляндии, если муж сможет приехать?
Вот, знаете, самое сложное, что вот мы не можем что-либо планировать.
Uh-huh.
Вот. Вот если раньше мы жили вот там, так, у нас будет отпуск, мы поедем туда. Так, у нас там такие-то планы, у нас такие-то, так, а что, может, это надо что-то докупить, а может, там, это, пятое, 25-е. Сейчас вот я не могу сказать, что вот как будет дальше складываться,
mm-hmm.
потому что мы не знаем, когда закончится война, это первое, да, мы не знаем, как вообще вот дальше, как там будут помогать вот здесь находиться, да, ну, то есть много вот этих вот моментов. Ну, все равно тяжело здесь быть, потому что языковой барьер,
uh-huh.
как бы, да,
uh-huh.
это, ну, это очень сложно. Хотя, как бы, финны сами, они в большинстве в своем очень контактные, они, как бы, понимают, мы через Google общаемся, они очень помогают, сами люди нам,
uh-huh.
да, знаете, помимо того, что нам государство, вот, как бы, оказывает вот эту всю помощь, да, то помимо государства еще сами вот люди, то есть они тебе там... И это привезут, и помогут. И вот я переехала в другой город, а мне финны помогали переезжать, знаете. Вот, то есть, ну, настолько вот народ сочувствует и понимает этому,
uh-huh.
нашему горю. Вот. И поэтому я не могу сказать, какие дальнейшие планы. Вот мы живем одним днем. Вот. И я стараюсь не думать сильно о будущем, потому что эти мысли меня начинают как бы немножко... Ну, шатать меня, мою психику, она меня так немножко расшат. Вот. И я пытаюсь находить радость в этом дне, что мы живы, мы здоровы, муж мой вернулся, муж мой как бы сейчас, с ним все хорошо, и я вот сейчас вот этим живу. Вот. А как будет завтра, мы посмотрим. Потому что, как показала практика, планировать что-то нельзя. Твои планы... разрушит, казалось бы, война, да, вот. Это.
Да. Действительно, сложно представить, как вы еще умудряетесь держаться, и мне кажется, вы очень
сильный человек. Да, я сама не понимаю. Я говорю, ну, это, наверное, спасибо, вот, особенно младше, потому что старше, он уже как бы самостоятельный,
uh-huh.
а младше, она же, ну, ребенок маленький, понимаете, то есть она
uh-huh.
утром встала, она не скажет ей, мама, полежи, отдохни. Она встала, у нее дела, ей надо бежать. И мама встает, мама в депрессии, не в депрессии, мама встала и пошла, делает свои обязанности через силу. Вот.
Uh-huh.
Поэтому я как бы, я говорю, что я обошлась без психологов. Мне один раз я была у врача и сказала, что ну, иногда мне бывает очень плохо, но это было давно, это
uh-huh.
год назад, наверное,
uh-huh.
когда совсем мне было морально не очень. Вот. И она мне говорит, ну вот я вам могу выписать такой препарат неплохой. И она мне выписала препарат, я его купила, и я выпила на ночь эту таблетку. И вы знаете, у меня было такое, я не помню, как я заснула. Вот. То есть от этой таблетки я поняла, что если я сейчас начну пить эти таблетки, то я могу превратиться во что-то непонятное, да?
Uh-huh.
И, короче, я взяла себя в руки и решила, что я должна держаться ради себя, ради детей и ради мужа.
Uh-huh.
Вот. Потому что если не будет меня, кто будет воспитывать моих детей? Да?
Uh-huh.
Ну, короче,
uh-huh.
зубы сцепила, слезы поплакала чуть-чуть и пошла дальше. Вот. Вариантов нет никаких. Раз нас поставили в такие условия, приходится выживать. Раз мы выжили в Мариуполе, значит, выживем уже и в любом месте.
Очень хочется вот. Верить, что все сложится хорошо, и что скоро
главное,
у вас получится
что все
воссоединиться.
Живы. Это самое главное,
да.
вот честно.
Да.
Я вот раньше у меня были такие какие-то там проблемы, мне казалось, глобальные, там я себе что-то накручивала. Это все, это не проблема. Главное, чтобы были все здоровы, живы, и семья была вот в сборе, так сказать. Мне очень не хватает мужа рядом, потому что, ну, мне хочется, чтобы он был рядом со мной. Неважно, где это будет, в какой стране. Главное, чтобы это мы были вместе. Потому что я научилась демонтировать сама и коляску детскую, и мебель я собирала сама себе, там, знаете, и прочищала раковину. Ну, короче, научилась все делать.
Очень хочется, вот, чтобы все-таки удалось вам скорее воссоединиться, и чтобы эти навыки вам больше не пригождались.
Больше не пригодились, да-да-да. Ну, видите, это он виноват. Он меня избаловал сильно, поэтому я такая была, вот это цветущее растение, знаете, комнатное. Вот. А теперь я жарю в Мариуполе, у нас машина была, и мы всегда на машине всегда перемещались, знаете, там, в любую точку, там, на рынок, в магазин, в поликлинику с ребенком, мы всегда на машине. Общественный транспорт для меня это было как что-то, как кунсткамера какая-то. Сесть в общественный транспорт с коляской, я вообще не это. Теперь же я приехала с Ростова на Питер на поезде, сутки тарахтела. Для меня вообще уже ничего не проблема. Вот, поэтому. Так что так вот, как говорится. Наши, видимо, страхи, они в голове, я так думаю, да? Вот. Вот эти люди меня, то есть они меня вели, они мне рассказывали путь, а у меня квадратные глаза. Я говорю, боже, какой Ван Город, что это вообще такое? Ну, то есть у меня была такая паника, а они мне говорили, не переживайте, вы сядете там на поезд, там вас встретят, там вас то. То есть они меня, помимо того, что вот маршрут мне этот проложили, они еще слушали мои сопли, которые я там им это... Они еще, кстати, сказали, что я еще не совсем такая паникерша, потому что бывали люди больше паника. Типа я еще там более-менее бодрячком держу.
Поняла. А вы продолжаете вот общаться как-то с волонтерами или уже прекратилось, потеряла сообщение?
Нет, я, кстати, вот написала Сергею вот этому, когда вернули мужа, я ему писала, что его вернули. Вот. Ну, я просто всем писала, честно. Это для меня такое счастье было. И мне многие писали, что когда вот этот обмен произошел, тем, кому я забыла написать, они мне писали, Инна, типа, извини, может, некорректно, что мужа вернули, типа. Я говорю, да, здесь, ну, то есть очень, за нашу семью очень много людей переживало. И с очень многими людьми я начала общаться вот на вот этой почве, и очень многие поддерживали, те люди, с которыми я раньше так близко не общалась, и... Я же говорю, вот эти вот люди, они мне тоже помогли вот выйти из этого состояния, когда мне было плохо, вот я писала, и они мне поддерживали, и потом, ну да, действительно, раз собралась, потом опять плохо написала, опять поддержали, и так вот, знаете, ну а что делать?
Вы сказали сейчас про то, что близкие многие написали, да, и вы многим писали. А когда муж оказался опять в Украине, кто его там встретил? То есть был ли кто-то, кто его там встретил? Потому что, получается, все родственники уехали?
Вы знаете, у нас никого нету в Украине из родственников, потому что у мужа моего уже все давно умерли. Вот. И как бы просто... То есть у него мы по факту, да, есть, и все. Вот. И поэтому я же говорю, хоть это была встреча недолгая, короткая, и для меня с ребенком это был путь очень сложный, вот, но я знала, что мне нужно поехать туда для того, чтобы ему стало легче, чтобы он понял, что все окей теперь. Вот, как бы, чтобы вот этот глоток свежего вот этого новой силы. Я думаю, что да, он нас увидел. Все хорошо, и вот он сразу так тоже на поправку пошел.
Поняла. Инна, спасибо большое вам за разговор. Я думаю, что сейчас мы закончим. Наверняка у меня будут какие-то уточняющие вопросы. Я вам их задам уже, когда буду работать над текстом. Я бы вас хотела попросить, во-первых, прислать какие-то фотографии ваши с мужем совместные, которые мы можем опубликовать. Это могут быть как старые фотографии, так и фотографии с вашей встречи, если они есть у вас. И пришлите, пожалуйста, ссылку на любую вашу соцсеть. Мы нигде не будем ее публиковать. Это просто стандартная процедура. Мы сохраняем контакт героев. Ну, плюс, если у вас там какие-то фотографии выложены, мы, может быть, возьмем оттуда какие-то фотографии.
Хорошо, да, я Инстаграм вам пришлю.
Да, спасибо. Скажите, нужно ли вам...
Я, если что-то еще вспомню, может, там
Хорошо, да. Скажите, нужно ли вам прислать текст перед публикацией, чтобы вы его прочитали и проверили факты?
Ну, давайте, да, потому что мало ли что я там наговорила.
Да нет, я думаю, что ничего страшного, просто иногда там ошибаются, например, в датах или в чем-то еще, и поэтому лучше проверить.
Ага,
Спасибо вам
хорошо, да.
большое,
Ну, как
спасибо.
про мужа моего бывшего тоже там не пишите, как-то
Ну,
там, ну,
постараемся хорошо как-то складить.
закорректируйте там
Хорошо,
его,
да,
да.
хорошо, спасибо огромное. Спасибо, на связи.
Все, тогда на связи, все,
До
до свидания.
свидания.